Жорж Сименон. До самой сути. Романы. Перевод с французского. Ленинград. Леносдат. 1983 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Содержание. До самой сути. Новый человек в городе. Красный свет. Черный шар. Мегре в Нью-Йорке. Мегре у коронера. Америка глазами Сименона. В начале 1931 года парижское издательство «Фаяр» выпускает первые 5 романов Жоржа Сименона с героем-комиссаром Мегре. Успех их превосходит все ожидания. Спрос на романы о комиссаре Мегре растет не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Удача сопутствует Сименону. Трудные, Сименон называет их так, потому что в них возникают особо сложные трагические ситуации. Социально-психологические романы, которые он пишет, одновременно с романами-циклами Мегре, также привлекают все большее внимание критиков и читателей. Именно этим романом, повествующим о схватке обыкновенного человека с судьбой, Сименон намерен посвятить жизнь. Но создавая первые социально-психологические романы, он убеждается, что для более глубокого понимания сложного духовного мира современного человека необходимо определить, на чем основывается его отношение с другими людьми, оценить его личные возможности и, соответственно, справедливость места, которое отведено ему обществом. Не менее важно сопоставить его жизнь с жизнью современников, существующих в разных условиях и странах. «Писатель, — говорил Сименон, — который стремится к эффектности, повсюду ищет различия. Меня же влечет сходство. Я интересуюсь основным, вечным, тем, что у всех людей в разных странах одинаково». После счастливого литературного дебюта Сименон получает материальную возможность осуществить свою давнюю заветную мечту. Не прерывая литературного творчества, он отправляется в длительные путешествия и значительно расширяет географические границы, в которых происходят события его романов. Летом 1932 года он посетил Африку. Весной 1934 года на шхуне «Аральдо» избороздил Средиземное море. В 1935 году совершил большое кругосветное путешествие. Он побывал в Центральной и Южной Америке, на Таити, Галапагосе, Маркизских островах, в Новой Зеландии, Австралии, Индии и так далее. «У меня создалось впечатление», — не раз повторял Сименон, отвечая на вопросы, для чего он так много странствовал по свету, «что я совершаю путешествие не в пространстве, а во времени, потому что в каждом краю я встречал людей, находящихся на разных ступенях исторического развития. То я сталкивался с так называемым современным человеком, то с его средневековыми и античными предками, а на Борнео даже с доисторическими родичами. Это было исключительно интересно и имело решающее влияние на мою писательскую деятельность. Узнав первобытного человека и следуя во всем пройденным им этапам, я лучше понял самого себя и своих современников. Я узнал не абстрактно, не из книг по истории человеческих цивилизаций, но конкретно, на наглядных примерах, что такое человек. Я сумел соразмерить невиданные усилия, затраченные этим хрупким маленьким существом, для того, чтобы проделать такой путь из глубины веков и стать тем, чем стал человек теперь. Жорж Сименон. «Когда я был старым». Иностранная литература. 1973 год. номер 5, страница 246. Еще в 30-е годы, во время кругосветного путешествия, Семенон на короткий срок попал в Нью-Йорк. Он дал себе слово в ближайшие годы, как только позволят обстоятельства, провести несколько лет в Соединенных Штатах Америки. Он считал, что без досконального изучения этой страны невозможно составить полное представление о современной буржуазной цивилизации. В Соединенных Штатах сконцентрировались ее основные противоречия, преломились как в огромной линзе удачи и просчеты 20-го столетия. Без участия Соединенных Штатов, по мнению Семенона, не могла решаться ни одна из актуальных проблем, в первую очередь проблема длительного мира во всем мире и в Европе, контактов между двумя полушариями, отношений между западными и восточными странами. Вторая мировая война нарушила планы писателя, и лишь осенью 1945 года он смог приехать в Соединенные Штаты. К тому времени он уже писатель, пользующийся мировой известностью. Популярности его в Америке во многом способствовал Франклин Рузвельт. Он был большим поклонником комиссара Мегре, и однажды, вручив несколько романов о нем охранявшим его полисменам, сказал: «Читайте и вдохновляйтесь этими методами». Через несколько лет высокую оценку циклу Мегре даст Уильям Фолкнер. На вопрос, читает ли он детективные романы, Фолкнер ответил: «Читаю Семенона. В нем есть нечто, напоминающее мне Чехова». В середине 40-х годов Семенон известен в Соединенных Штатах, уже не только как автор цикла Мегре. Ряд его трудных романов, переведенных на английский язык, тоже вызывает живой интерес. Признание Семенона как крупного мастера современного психологического романа проявляется и в приглашении выступать с лекциями в университетах и культурных учреждениях Соединенных Штатов и в даваемых им многочисленных интервью. Еще до приезда в Соединенные Штаты Семенон был хорошо знаком с творчеством крупных американских писателей 20 века, принадлежащих старшему поколению. Вспоминая о пройденных в молодости литературных университетах, он вслед за великими русскими реалистами Гоголем, Достоевским, Толстым, Чеховым называет своими учителями Стендаля, Бальзака, Диккенса, Стивенсона, Конрада и Фолкнера. С большим уважением Семенон высказывается о произведениях Драйзера, Андерсена, Дос Пассоса, Стейнбека и Хемингуэя. К современной американской культуре и литературе Семенона приобщили писатели Лилиан Хелман и Дэшел Хэммет, с которыми его связывала долголетняя дружба. Однако верное представление о Соединенных Штатах выкристаллизовалось у Семенона далеко не сразу. Вначале Америка – огромная страна, где, как вспоминал он впоследствии, каждый шаг обладает характерными признаками, особой тональностью и образом жизни, произвела на него ошеломляющее впечатление своим богатством, научно-техническим прогрессом, высоким уровнем жизни, резко контрастирующими с разоренной, разрушенной войной и потому экономически отсталой Европой. Настоящее освоение этой страны и понимание присущих ей глубоких, вопиющих противоречий произошло после длительного проживания в разных штатах и постоянного общения с населением, в основном с простыми американцами. До появления романов американского цикла Семенон будет постепенно познавать страну, вживаться в ее быт и нравы. Он не задерживается подолгу в больших городах. На машине Семенон пересек Соединенные Штаты с севера на юг, проделав более 5000 километров, и описал эту поездку в репортаже «По Америке на автомобиле». Он побывал в Алабаме, Теннесси, жил во Флориде. Летом 1947 года также на машине проехал пустыню и поселился в Тусоне, штат Аризона. Ему хотелось увидеть Дальний Запад без всяких экзотических прикрас, которыми изобиловали ковбойские фильмы. В В 1948 году он переезжает в местечко Тумма-Кокори в той же Аризоне, вблизи мексиканской границы. В октябре перебирается в Калифорнию и с 1950 года до своего окончательного возвращения в Европу обосновывается в городке Лейквилл, штат Коннектикут, на ферме с поэтическим названием «В тени у скалы». Ковбои, лесорубы, охотники, фермеры и их ребятишки стали, по воспоминаниям Семенона, его лучшими друзьями в Коннектикуте. Впрочем, как и жители других штатов, в которых он останавливался. Он подружился с труппой известного в Соединенных Штатах цирка Барнума из Флориды. Удивительное умение Семенона быстро устанавливать контакты с простыми людьми и вести себя так, будто их жизнь привычна для него, отмечает в своих воспоминаниях кинорежиссер Жан Ренуар. «Я вижу Семенона на дороге в Ногалес. Он чувствовал себя как дома среди мексиканских ковбоев, гремучих змей и диких коров. Недавно я побывал у него в Новой Англии. Аризона была далеко. Старый деревянный дом на берегу озера, относящийся к временам голландских переселенцев, начинающие краснеть клены, в тростниках прячутся утки. Я действительно чувствовал себя как у потомка первых колонистов. Семенон председательствовал за семейным столом, под потолком из толстых бревен, до которых, поднявшись, можно было дотянуться рукой, окруженный уважением жителей маленького городка, и по-настоящему был среди них своим. Никто, кроме Семенона, не выдержал бы такой игры. Насколько мне известно, хамелеон не способен писать большие правдивые истории. Его изменчивость поверхностна. У Семенона она глубокая. Речь идет не о переодевании, а о перевоплощении. Он не умеет гримироваться. Талант ассимиляции никогда не притуплял зоркости взгляда писателя, стремившегося вникнуть в суть явлений. Он не раз бывал в Ногалесе, разделенном на две половины высокой решеткой. По одну ее сторону – американский город, по другую – Ногалес – мексиканский. Богатство и нищета соседствуют в нем. Чтобы пройти на территорию американского Ногалеса, мексиканцы обязаны иметь паспорт и листок о праве на работу. Раздобыть их очень трудно. Американские машины пересекают границу, даже не останавливаясь. Семенону случалось видеть, как мексиканцы, крадучись, пробирались в Соединенные Штаты в надежде получить там работу, и как хладнокровно вылавливала их пограничная охрана, а власти штрафовали, заключали в тюрьму, а затем выдворяли назад. Общественный и личный опыт, приобретенный Семеноном за годы Второй мировой войны, помогал ему глубоко и неторопливо познавать одноэтажную Америку, прежде чем в его романах появится ее разноликий образ страны, говоря его словами, потрясающей техники и не менее потрясающей жестокости. Впоследствии он докажет точность такого определения в посвященных этой стране романах, а пока много разъезжает, работает на ферме, не меняет напряженного ритма творчества, пишет трудные романы и продолжает цикл Мегре. «Я прожил в Америке более 10 лет», рассказывал в 1967 году Семенон автору этих строк. «Но прошло несколько лет, прежде чем я стал о ней писать. Роман «Три комнаты в Манхэттене», который я написал через год после приезда в Канаду в 1946 году, не исключение, потому что герои его – европейцы, затерявшиеся в огромном Нью-Йорке. Что я могу сказать о романе? По существу, это мой первый роман о любви. Встречаются два одиноких человека. Нью-Йорк, 10 миллионов безликих существ, среди которых бродят два моих героя. Они цепляются за жизнь, и возникает любовь. То, что с ними происходит, могло бы произойти не в Нью-Йорке, а в любом другом крупном современном городе. Сказанное Семеноном в известной мере относится и к роману «Мегре в Нью-Йорке», созданному в том же году, где выписанный сочными, но лаконичными мазками Нью-Йорк все же служит, как и в трех комнатах в Манхэттене, лишь оригинальным фоном. Искусно выстроенный сюжет, запутанная интрига романа «Мегре в Нью-Йорке» дает возможность автору показать лучшие нравственные и профессиональные качества знаменитого комиссара. Мудрость, бескомпромиссность, смелость и активная доброта Мегре, его необыкновенная интуиция, умение понять, благодаря огромному жизненному опыту, переживания и мотивы поступков людей, принадлежащих к разным общественным слоям и живущих в других странах, внушает к нему доверие окружающих. Мегре налаживает контакты даже с незнакомыми, нередко настороженными, замкнутыми и озлобленными людьми. Эти свойства позволяют ему в чужом городе, при плохом знании английского языка, разобраться в причинах внезапной перемены в отношении к младшему сыну американского богача Джона Мора, не зря прозванного в молодости «Маленький Джон». Персонаж английского фольклора – один из подвижников Робин Гуда. Здесь иронический разбойник. Комиссар проникает в тайну комедиантов G&G. Через десятки лет устанавливает личность истинного виновника преступления. Он проводит, пожалуй, уникальный в практике расследования допрос из-за океана по телефону человека, живущего во Франции, которого прежде Мегре никогда не видел. Но, как и в романе «Три комнаты в Манхэттене», драматические коллизии этого романа не обусловлены спецификой именно американского образа жизни. Проблема пагубного влияния мафии и гангстеров на всю структуру американского общества выдвигается Сименоном в последующих романах и анализируется на материале разных трагических конфликтов. В «Мегре в Нью-Йорке» она лишь намечена. Это сказалось на образе миллиардера Джона Мора. Жестокость и эгоизм Мора подчеркивается в его внешнем облике и манере поведения. Мегре вспоминает о впечатлении, произведенном на него холодными глазами Джона, но хищническая сущность Мора и социальная опасность подобных ему бизнесменов не раскрыта с той психологической глубиной и фактической аргументацией, как это будет сделано Сименоном в романе «Братья Рико» на примере гангстерских боссов Сида Кубика и Майкла Ламота. Вот почему Джон Мора предстает иногда в романе жертвой банды сицилийцев, от которых он морально, в сущности, мало чем отличается. Роман «Потерянная кобыла», 1947 год, вступление к новому американскому циклу. Сименон впервые избирает героев среди американцев, и все события происходят в Аризоне, неподалеку от Тусона. Месте уже известным писателю. С добрым, искрящимся юмором описаны быт и нравы жителей городка и характеры главных действующих лиц. Распря двух друзей позволяет Сименону создать своеобразный роман нравов. Конфликту между юношами причастны владельцы соседних ранчо, ковбои, фермеры, хозяева кабачков и магазинов, представители местной власти, наемные рабочие мексиканцы. Сименон как бы проверяет свои возможности воссоздавать все еще непривычный для него местный колорит и специфическую атмосферу Дальнего Запада, которая органически войдет в его второй роман об Америке «До самой сути», 1948 год. В центре романа не раз использованная писателем история двух братьев, выбравших разные жизненные дороги, внезапно скрещивающиеся после долгих лет и приводящие к трагическому нравственному конфликту. Но теперь этот конфликт во многом обусловлен укладом жизни и бытовыми традициями, сложившимися в Аризоне на больших ранчо, разбросанных в долине реки Санта-Крус, неподалеку от Мексики, и пограничного города Ногалеса. Социальный фон резко очерчен. Отражены характерные противоречия между владеющей обширными наделами зажиточной верхушкой, средними и мелкими фермерами, ковбоями и бесправными безработными мексиканцами. Появившийся в доме брата владельца крупного ранчо и преуспевающего Мартина Эшбриджа, которого в его кругу называют PM, неудачник, бедняк, беглый каторжник Дональд вносит смятение и страх в душу PM. С глазу на глаз преступник Дональд высказывает порядочному PM нелицеприятную правду о нем самом и о тех, ради кого PM лез из кожи, чтобы к ним приблизиться. Забыл и предал родных. Несмотря на гнев и даже ненависть к брату, PM невольно начинает смотреть на членов привилегированного мирка, в котором он вращается, глазами Дональда. Он замечает теперь их духовное убожество, пьянство, развращенность, черствость, чванство. Впервые PM усомнится в верности тех принципов, которыми он прежде руководствовался в жизни. Семенон тонко исподволь показывает сложную эволюцию чувств Патрика к брату, пробуждение в нем ответственности за его судьбу и признание необходимости спасти брата даже в ущерб собственным интересам. Облава, организованная полицией с помощью крупных фермеров для поимки Дональда с охотниками и собаками, напоминает страшные сцены погони плантаторов юга за беглыми неграми. Патрик с помощью бывшего автомеханика Фолка любой ценой стремится предотвратить гибель брата. Слова Фолка: «Понимаете, я всегда с маленькими людьми против больших», иными словами, за слабых и против сильных, как бы выносят приговор PM, который всю жизнь старался быть на стороне сильных. За несколько мгновений до смерти PM пытается уяснить, чего он не понял в жизни, в чем суть совершенной им роковой ошибки. Предельной эмоциональной напряженности и насыщенности содержания соответствует удачно выбранная Семеноном форма романа-трагедии. В нем, как в классической трагедии, соблюдены три единства: времени, все происходит в течение 24 часов, место, долина Санта-Крус, и действие. Большой художественной выразительности добивается Семенон в изображении разбушевавшейся водной стихии, созвучной бурному смятению чувств, переживаемому героями. Острые драматические конфликты в романах Семенона вызваны иногда тем, что внешний облик и поведение его героев не отражает их душевного состояния. Это противоречие под влиянием непредвиденных обстоятельств часто приводит их к потере контроля над собой и совершению непоправимых проступков. Проблема соответствия видимости и сущности постоянно волнует писателя. И он рассматривает ее также в масштабе целого общества данной конкретной страны, на примерах судеб многих людей, выходцев из разных социальных слоев. В романе «Мегре у Коронера», 1949 год, комиссар, посланный в Соединенные Штаты для изучения американских методов следствия, присутствует на расследовании в маленьком городке штата Аризона дело о смерти некой Бесси Митчелл, труп которой обнаружен на железнодорожных путях. Под подозрением в убийстве Бесси находятся пятеро 20-летних парней, сержантов ВВС местного аэродрома. В процессе дознания у Мегре возникает ряд сложных, серьезных вопросов, которые ставил перед собой в тот период в Америке и сам Семенон. Они связаны с прославленным американским образом жизни. Мегре хочет докопаться до истины, скрытой под покровом всеобщего благоденствия, процветания и равенства, заглянуть в души рядовых американцев, которые всегда предпочитают казаться весельчаками и оптимистами, убедиться, действительно ли им неведомо страх, тоска, тревога за себя, своих близких, за будущее страны. Все выглядели хорошо отмытыми и преуспевающими. Дома у них новые и набиты самой совершенной техникой. Да, у них есть все. Однако, размышляет Мегре, газеты заполнены сообщениями о всевозможных преступлениях. В Фениксе только что арестовали шайку гангстеров, самому старшему из которых 15, а самому младшему 12 лет. Вчера в Техасе 18-летний парень, он уже женат, убил своячницу. У них все есть, но почему же тогда вчера вечером в Пингвине все посетители были такие угрюмые? Что же неладно в этой стране, где у людей все есть? Неоднократно спрашивает себя комиссар. И почему в Америке так много пьют? Пьют, укрывшись в барах, недоступных постороннему взгляду, словно удовлетворяет нечистую страсть. Разные страны во многом отличаются друг от друга, но многое в них одинаково. Нищета. Вот в чем, по мнению Мегре, их главное отличие от Америки. Нищета – источник многих преступлений и пороков, в том числе пьянства. Такая нищета известна и понятна комиссару. Но тут, полагает Мегре, нищета не ходит в лохмотьях. Она чисто вымыта. Это нищета собственной ванны, и поэтому кажется куда более жестокой, беспощадной, безысходной. В романе «Мегре у Коронера» Семенон говорит об особо поразившей его духовной нищете Америки, которая сплошь и рядом обусловлена приземленностью и ограниченностью интересов среднего американца, его приверженностью грубым развлечениям и азартным играм, разжигающим страсть к наживе и потребительству, всем обывательским бытом, рутиной и невыносимой скукой, царящей особенно в маленьких городках. Духовная нищета, как подчеркивает Семенон, страшна своими моральными последствиями. Он рассматривает ее в разных аспектах, изображая в романах американского цикла трагические ситуации, к которым нищета духа приводит его героев. Постепенно в этих романах появится образ двух Америк, двух миров, богатых и обездоленных, власть имущих и бесправных. Хотя, согласно Конституции, государство гарантирует всем своим гражданам свободу, неприкосновенность личности, равенство перед законом и другие блага. Семенон сосредоточивает теперь больше внимания на социальных факторах, которые создают в стране благоприятную почву для разного рода преступлений. Его привлекает судьба людей, живущих в небольших городках провинциальной Америки. Этот интерес во многом пробудил в нем Фолкнер. Семенон чутко улавливает специфику быта такой Америки, воссоздает свойственную ей атмосферу социальной иерархии, расизма, кастовости, нетерпимости к пришлым, ханженства и мещанства. Роман «Новый человек в городе» 1949 год по своему конфликту, вызванному провинциальным костным укладом жизни, наиболее близок к романам Фолкнера. Семенон чутко улавливает специфику быта такой Америки, воссоздает свойственную ей атмосферу социальной иерархии, расизма, косности, нетерпимости к пришлым, ханженства и мещанства. Роман «Новый человек в городе» 1949 год по своему конфликту, вызванному провинциальным костным укладом жизни, наиболее близок к романам Фолкнера. Как нередко бывает у Семенона, приезд незнакомого человека в ничем не примечательный городок на севере Соединенных Штатов вносит в его повседневный застой что-то зловещее, тревожное и разрушительное. Джастин Уорд преисполнен испепеляющей душу ненависти ко всем. Богатым фермерам, владеющим белыми домами, самолетами, многоместными машинами и проводящим зиму в Калифорнии или в Флориде. И тем, кто служит у этих людей и доволен своей судьбой. Он ненавидит все сверху донизу. Особенно ненавидит Уорд самодовольных, преуспевающих в жизни мещан, готов причинить им любой вред и отомстить за то, что, когда он был молод, один из жителей этого городка и ныне живущий в нем, жестоко и незаслуженно оскорбил его человеческое достоинство, унизил его и тем искалечил его дальнейшую жизнь. «Человек может вынести, — утверждал Семенон, — бесконечно много. Болезни, потерю близких, неудачи, лишения. Он не переносит унижения, когда его лишают возможности уважать самого себя. Это может толкнуть его на самоубийство и даже на преступление. Вспомните мягких и кротких героев Достоевского, вызывающих в нас такое глубокое сострадание. Безропотно и покорно терпят они любые муки, однако под влиянием публичного оскорбления, уязвленной гордости, попранной чести, теряют над собой власть, доходят до крайности. Для них это единственная возможность протеста, защиты человеческого достоинства. Из интервью, взятого у Семенона автором статьи в 1967 году. Джастин Уорд – мститель. Подобный некоторым фолкнеровским героям, хочет изнутри взорвать безмятежное существование жителей городка, разлагающее воздействие на их отпрысков. В бильярдные, куда зачастила молодежь, главным образом сынки почтенных обывателей, Уорд развесил фотографии крупных гангстеров, кадры из детективных фильмов, неизменно изображающих хулиганов и громил, и это создавало в бильярдной вульгарную двусмысленную атмосферу. Ребята, толкаясь между бильярдов, мало-помалу принимали позы и выражения лица красующихся на стене гангстеров. В романе зримо передана мрачная, удушливая обстановка, царящая в городе, гнетущая и отупляющая скука, порождающая в горожанах жестокость и нетерпимость к непохожим на них людям. «Новый человек в городе» — роман многотемный, что свойственно многим трудным романам писателя. В нем Семенон на судьбе Югослава-Юга показывает трагическое положение многих иммигрантов в Соединенных Штатах. Для Юга страна за океаном была оплотом надежды. Юга верил, что там он навсегда избавится от бедности и почувствует себя полноправным человеком. Однако обитатели городка считают его не таким, как остальные граждане, не ровней им, а человеком второго или третьего сорта, существом низшего порядка, полуживотным, что кажется очень удобно. Он умеет все, берет дешево. Не исключено, наконец, что грязь и беспорядок, в которых он живет, убеждает остальных в превосходстве их образа жизни. Тяжелые участи апатридов, утративших родину и поселившихся в американских провинциальных городках, посвящает Семенон романы «Черный шар» и «Смерть Беллы». Долгая жизнь и добрые взаимоотношения с соседями заставляют их героев забыть, что они чужеземцы. Но неизбежно наступает час, когда им грубо напоминают о том, что они чужие, и к ним всегда питали тайное недоверие и относились с предубеждением. Герой романа «Черный шар» 1955 год, доверчивый и трудолюбивый Хиггинс, семейный уклад которого ничем не отличался от уклада жизни соседей, строго блюдет все обычаи, ревностно посещает церковь, считает себя таким же гражданином, как все. Хиггинс мечтает стать членом местного клуба, куда при единогласном тайном голосовании избираются самые уважаемые жители. Подъем по социальной лестнице знаменуется переходом в более престижный клуб. Но каждый год кто-то бросает черный шар. И в конце концов Хиггинс осознает, что так будет всегда. Черный шар становится символом его гражданской неполноценности. Более страшная участь ожидает преподавателя Спенсера Эшби в романе «Смерть Беллы» 1951 год. Он заподозрен в жестоком убийстве только потому, что он не уроженец этих мест. До этого Эшби верил, что у него есть семья, дом, друзья, и вдруг почувствовал себя в пустоте. Бессильный доказать свою невиновность, избавиться от подозрения, заставить понять себя, Эшби доходит до неистовства. Раз он никогда не будет признан равным всем этим людям, поверившим, что он способен на преступление, он совершит его. Ведь для него, отверженного, это единственный выход. Как и для ряда других семеноновских героев, преступление, влекущее за собой смертный приговор, является для Эшби способом самоубийства, на которое у него не хватает силы воли. Особую значимость тема «Человек и его преступления» получает в одном из наиболее обличительных и трагических романов американского цикла, уже упомянутом «Братья Рико», 1952 год. Семенон особо подчеркивает, что всех трех братьев Рико соединяет искренние родственные узы, а старший Эдди по-своему любит младшего Тони. Почему же именно чистоплотный и выдержанный Эдди, заботливый отец семейства и любящий брат, совершает чудовищное предательство, на которое не способен даже наемный убийца, средний брат Джина? Какие же черты характера Эдди приводят его к предательству? Эгоизм? Трусливость? Привычка повиноваться сильным? Несомненно, они влияют на принятое им решение. Но ведь характер Эдди сложился в конкретных обстоятельствах, и основной побудительный мотив Семенон обнаруживает в социальных явлениях, во многом определяющих американский образ жизни и формирующих психологию людей. В истории братьев Рико роковую роль сыграли условия жизни европейских иммигрантов в Соединенных Штатах. Господствующие там гангстеры, как щупальцы гигантского спрута, охватили государственный аппарат, полицию, местные органы власти. Только они дали возможность Эдди заработать, помогли выйти в люди, держать в подчинении район, отданный ему для сбора рэкета. «И такой человек, как Эдди, — говорил Семенон, — пожертвует всем, ни перед чем не остановится, чтобы сохранить свое положение». Я старался доказать это в романе с предельной простотой и лаконичностью. В нем нет ни одной сделанной литературной фразы. В некоторых романах американского цикла Семенон выдвигает те коренные проблемы, которые, по его убеждению, могут вставать перед людьми вне зависимости от места их проживания. Ему интересно проследить, как особенности той или иной страны, ее специфика, влияют на решение этих общечеловеческих вопросов. Так в семейных романах Семенон рассказывает о нередко вспыхивающих между супругами ссорах, вызванных непониманием, взаимным раздражением, уязвленным самолюбием или личной обидой. Эти ссоры мешают мужу и жене вовремя заметить опасность, угрожающую их браку. Но наступает момент, когда возможность дальнейшей совместной жизни подвергнется страшным испытаниям. Семенон утверждает, что причины драмы, разыгравшейся в семье Хоген, вызваны во многом спецификой американского образа жизни. И разрыв между супругами мог стать неизбежным, если бы не обрушившееся на них несчастье. Характер героев в романе «Красный свет» 1953 год, их мировоззрение, запросы, вкусы, привычки – определяется повседневным бытом американского служащего, лишенного духовных и общественных интересов. Тема отцов и детей в условиях одноэтажной Америки получает своеобразное преломление в романе «Часовщик из Эвертона» 1954 год. Семенон показывает, как самоотверженная отцовская любовь оказывается бесплодной, если между отцом и сыном нет понимания и близости. Отец воспитывал мальчика в строгости, изоляции от людей и тлетворного, по его мнению, влияния современной цивилизации. Такой манере воспитания благоприятствовал весь уклад жизни маленького городка. Отец принадлежал к категории людей, покорившихся установленным порядком, признавшим свою социальную неполноценность, а в сыне тлела искра протеста. Но из-за неверного воспитания этот протест вылился в уродливую антиобщественную форму. Отец винит себя за искалеченную судьбу сына. Трудные романы Семенона, особенно романы с американской тематикой, позволяет сопоставить его концепцию человека и судьбы и решение ряда других проблем с аналогичными проблемами в творчестве крупных американских писателей. Художник Вламинг, друг Семенона и тонкий знаток его романов, писал: «Без каких-либо колебаний и оговорок его можно поместить в одном ряду с большими американскими писателями Луи Бромфилдом, Дос Пассосом, Шервудом Андерсоном, Уильямом Фолкнером, Эрнестом Хемингуэем». Сблизить Семенона с этими писателями значит признать, что его место среди самых крупных романистов нашей эпохи. В январе 1971 года Семенон был избран почетным членом Американской академии литературы и искусства. 19 марта 1955 года он окончательно покидает Америку. Некоторое время Семенон живет во Франции, а затем переезжает в Швейцарию. С отъездом Семенона не прерываются разнообразные контакты со страной за океаном. Его романы продолжают завоевание Америки, печатаются там в переводах на английский язык почти одновременно с их появлением в Европе. Американская тема не исчезает ни из последующих романов писателя, ни из дневников. Она звучит и в выступлениях Семенона на многих симпозиумах. К ней возвращается он после 1973 года, когда, перестав писать романы, станет наговаривать перед микрофоном устные мемуары, объединенные общим названием «Я диктую». Можно без преувеличения сказать, что в поле зрения писателя находятся наиболее существенные события в области политической, экономической, научной и культурной жизни Соединенных Штатов. Семенон сразу откликается на те явления американской действительности, которые при дальнейшем развитии могут представлять опасность для эволюции человеческой личности, свободы и жизни людей. Так, например, вдумчиво следя за опытами ученых в области генетики, попытками исправить генетические структуры для избавления людей от наследственных заболеваний, за экспериментами в молекулярной биологии и нейрофизиологии, Семенон высказывает озабоченность тем, как бы при широком применении они не нанесли вреда индивидуальности человека. Его страшат различные операции, совершаемые в частности в лабораториях Соединенных Штатов, на мозге человека. Используемые в политических целях эти операции над некоторыми категориями людей могут способствовать превращению их в роботов. Вчера на медицинском конгрессе в Лондоне ученый из Соединенных Штатов заявил, не вызвав протеста, что в 1980 или 1990 году медицина сможет осуществлять селекцию до рождения индивида, уже в зародыше, что возможно будет получить существа высшего умственного развития, согласно какому критерию, и существа, сотканные из сплошных мускулов, не ведающие страха, которые станут идеальными солдатами, и другие. Столько затраченных на протяжении веков усилий, чтобы дойти до муравья. С возмущением пишет он утром 21 июля 1961 года в дневнике «Когда я был старым». Обеспокоенность Семенона вызвана и наметившейся в последние годы кое-где на Западе тенденцией использовать медицину как действенное средство в борьбе с преступностью. Насилие настолько проникло в жизнь современного буржуазного общества, в первую очередь в Соединенных Штатах, что многие ученые констатирует особый взрыв преступности. Семенон указывает на появление в Соединенных Штатах для противодействия этому злу несовместимых с моралью и гуманизмом средств модификации поведения, которые несут в себе угрозу обществу. Под прикрытием защиты общества от опасных для него агрессивных индивидов к ним могут быть отнесены по политическим соображениям те, кто выступает против современного государственного уклада. Обоснованность тревоги Семенона в связи с различными научными посягательствами на личность подтверждает неоднократные выступления в печати советских ученых. Литературная газета опубликовала в 1975 году ряд материалов, подтверждающих чрезвычайную актуальность для будущего человечества требования категорического запрета подобных методов социальной терапии и постоянного контроля над возможными вредными последствиями генетических экспериментов. Анализируя причины все возрастающего числа тяжких преступных деяний в ряде европейских стран и в особенности Соединенных Штатах, Семенон к одной из главных опасностей относит вспыхивающие в разных частях земного шара войны, их пагубное влияние на психику и нравственность людей. Как только он мобилизован, любой лавочник учится убивать согласно наилучшим методам десантных отрядов. Когда он демобилизуется, ему предлагают вернуться в свою лавку. Но полученное образование он не позабыл. «Почему сейчас возросла преступность?» — задает Семенон врачам и юристам вопрос. Никто не может или не осмеливается на это ответить. Она возросла в связи с алжирскими событиями после войны в Корее. По данным статистики удалось проследить, кем стали некоторые вернувшиеся в Соединенные Штаты солдаты, воевавшие в Корее. Идею тлетворного воздействия войны на человека проводит Семенон в юбилейном 200-м романе «И все-таки орешник зеленеет». Страница романа, посвященная американской семье главного героя, наиболее волнующая. Скупыми, но запоминающимися штрихами, Семенон рисует трогательный, удивительно чистый и правдивый образ Пат, простой американской женщины, несмотря на тяжкую жизнь, не утратившей чувство собственного достоинства. Характерна для современной Америки судьба Доналда, ее сына. Одной лаконичной фразы достаточно Семенону, чтобы объяснить ее трагический исход. Доналд воевал в Корее. Он вернулся оттуда с психической травмой, как возвращались позднее многие его сверстники из Вьетнама. Что-то надломилось в Доналде. Лишила стойкости и сопротивляемости тем трудностям, которые вызваны неумолимыми законами конкуренции в Америке. По глубокому убеждению Семенона, взрыв преступности неотделим в Соединенных Штатах и от коррупции в правительственных кругах страны, господства торгашеского духа, потребительского ажиотажа, культа обогащения любыми средствами. Все это ведет к дегуманизации, коснувшейся всех слоев американского общества. Последствия Уотергейтского дела, излагает свои соображения перед микрофоном 23 октября 1976 года Семенон, внушали надежду на чистку среди влиятельных лиц Соединенных Штатов. Текущая избирательная кампания, даже если и не дожидаться ее результатов, показывает нам, что ничто не изменилось. В Америке, сообщает Семенон, множество религиозных сект, проповедующих самые разные догматы веры, но существует божество, которое примиряют все секты и которому единодушно поклоняются все в Соединенных Штатах. Это божество – доллар. Не случайно один из томов устных мемуаров носит символическое название «Цена человека». Это слово, констатирует он в записи 5 апреля 1978 года, не имеет одинакового смысла во всех странах мира. В Соединенных Штатах, например, говоря о любом человеке, просто спросят, сколько он стоит. Никого не интересует, идет ли речь об ученом, большом поэте, талантливом музыканте, благодетели человечества или о гадине. Сколько он стоит? 500 тысяч долларов. Или миллион. Неважно, что он делает или чем торгует. Прошло четверть века с тех пор, как Семенон уехал из Соединенных Штатов. Но романы американского цикла и в наши дни не утратили актуальности и по-прежнему вызывают живой интерес читателей. Они выдержали испытания временем благодаря таланту и прозорливости их автора. Семенон усмотрел в процветающей после Второй мировой войны стране те негативные факторы в политической и экономической структуре американского государства и общества, которые в 70-е, особенно в начале 80-х годов, могут представить реальную угрозу миру, жизни не только американцев, но и всех людей, населяющих планету Земля. «Я знаю, что Америка изменилась за период моего отсутствия», — говорит Семенон, «что возросла жестокость, заключаются сделки между политиками, деловыми людьми, банкирами и так далее». С присущей ему искренностью не раз он признает, что был и остается восхищенным многим в Соединенных Штатах, но подчеркивает, что, к несчастью, с того времени, как их покинул, Соединенные Штаты стали страной насилия, где убийство или изнасилование совершается не каждый месяц, неделю или день, а поминутно. Боюсь, что вскоре они превратятся и могут превратиться в поле битвы, где нельзя будет ходить без оружия, как это было во времена завоевания Запада. Справедливость этих опасений подтверждает статистические отчеты. В Америке каждые 13 секунд покупается огнестрельное оружие, и каждые 24 минуты совершается убийство. Уровень преступности почти в 10 раз выше, чем в большинстве западноевропейских стран. И насилие становится общенациональным бедствием. Показательно и выступление по этому поводу в 1981 году президента Соединенных Штатов. За прошедшие 10 лет число преступлений с применением насилия, о которых стало известно полиции, информирует президент, возросло на 59%. 54% наших граждан говорят, что они боятся в одиночку ходить по улицам после наступления темноты. Лица, виновные в преступлениях, совершаемых на улицах, торговцы наркотиками, гангстеры, полицейские или должностные лица, виновные в коррупции, все они составляют свою особую сферу, все они существуют в атмосфере беззакония. Они нуждаются друг в друге, они используют друг друга, они охраняют друг друга. Дословно Соединенные Штаты Америки. Эпидемия преступности. Правда, 26 октября 1981 года. В устных мемуарах последних лет Семенон много раз обращается к вопросу о попрании демократических и гражданских прав человека в Соединенных Штатах в отношении негритянского и индейского населения, об отсутствии элементарных жизненных условий в индейских резервациях, где жители обречены на вымирание, о страшной нищете в трущобах гетто. В недавних интервью Семенон с возмущением высказывается о посягательстве Соединенных Штатов на свободу и независимость других стран. «Вы думаете, что итальянское правительство независимо?» – спрашивает он. Но ведь Италия – американская база, военная база. А разве Турция не находится в тех же условиях? Сегодня в этой стране 12 тысяч сидят в тюрьмах из-за своих политических убеждений. И Турция – американская база, и Греция тоже. В мире назревает новый фашизм, и Америка подливает масло в этот огонь. Пока еще его называют не фашизмом, а сильным правительством. Жорж Семенон. Пережитые мною драмы. Советская Россия. 19 апреля 1981 года. Семенон обеспокоен экономической экспансией Америки в Европу и будущем Европы, если не произойдут коренные перемены в создавшейся ситуации. Мы превратились в обширнейшую колонию американской индустрии потребления. Все эти межнациональные корпорации, пустившие корни в Европе, берут начало в Америке. Все мы рабы монополий, принуждающих нас к потреблению. Посмотрите, например, на Южную Америку, продолжает он. Только сегодня господин Рейган заявил о своем намерении послать войска в Сальвадор. А мы должны примириться с тем, что завтра там, возможно, погибнут 30 или 40 тысяч человек. С негодованием заключает Семенон. 13 февраля 1983 года Жоржу Семенону исполнилось 80 лет. Он полон творческой энергии. В 1981 году писатель завершил большую книгу «Историю собственной жизни». Он по-прежнему не отключается от тревог и страстей большого мира, живо отзывается на них. Как всегда, его волнует участь простых людей, их настоящее и будущее. В связи с этим он щедро делится в интервью своими раздумьями о роли писателя в современном общественном процессе. Пока существует общество потребления, по-моему, будет сохраняться и основа для социальных конфликтов, войн и взаимной ненависти. Сила современного писателя, его воздействие на читателя, связанное с правильной оценкой сущности социальных явлений. Иллюстрируя этот тезис, Семенон привел в качестве примера известного американского писателя Джона Стейнбека, который в романе «Грозди гнева» очень хорошо отразил период великого кризиса в Соединенных Штатах Америки. Однако, потеряв чувство реальности и оторвавшись от действительности, Стейнбек в период агрессии Соединенных Штатов во Вьетнаме фактически оправдывал неоколониалистскую войну против вьетнамского народа. «Главное для писателя, — сказал нам Семенон, — понять действительные побуждения человека, мотивы его действий и поступков. Современное западное общество построено исключительно на стремлении к наживе, которое является, по сути, его движущей силой. Поэтому отношение в нем строится на принципах жестокого соперничества и взаимного недоверия. В этих условиях задача писателя – содействовать установлению нормальных и гуманных отношений как в первичной ячейке общества семье, так и в отношениях между социальными системами. Шрайбер.